Друзья, добрый вечер! Я с большим удовольствием приветствую всех и каждого, кто присоединяется к трансляции сразу на два YouTube-канала. Вечер суббота. Это означает, что традиционно мы подводим итоги и недели, которая уже завершается, ну и говорим о том, что анонсируется, о чем предупреждается, так, какие главные новости и события к этому часу произошли, поэтому обещаем, что самое важное и нужное вы, как всегда, от нас узнаете и услышите первыми. Не забывайте на старте нашего эфира оставлять свой лайк. Мы будем очень рады и признательны, если вы не забудете подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Круба. Естественно, все ваши комментарии приветствуются, потому что для нас очень важно, чтобы наша аудитория была частью наших обсуждений, чтобы делилась своими оценками и своим мнением. Ну и, естественно, мы приветствуем и наших зрителей социальной сети X, и телеграм-канала Марка Фигина в том числе. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Нам очень важен каждый наш зритель, где бы он нас ни смотрел. Ну и, естественно, этот вечер мы проводим в компании самого Марка Фигина, у которого, кажется, нездоровый даже загар, который какой-то появился. Неужели вы на пляж ходили? Добрый вечер.
Добрый вечер. Почему мне не сходить? У нас тут жарко. Во Франции по всей стоит жара, там от 40 до 30 градусов. Так что здесь даже на пляж-то не надо идти. Проехался на мотоцикле, и все. И покрылся, как говорится, несмываемым налетом.
Да, если бы не было войны и нам не о чем было с вами поговорить, то мы бы, конечно, обсуждали, как так случилось, что от жары в Европе, в западном мире умирают люди. Это, конечно, что-то уму непостижимое, но, тем не менее, у нас есть, к сожалению, вопросы куда более важные. Я предлагаю вам, Марк, начать с Америки, потому что в последнее время она не очень-то, да, в фокусе нашего внимания, ничего не происходит. Но календарно все-таки 250 лет одному из самых могущественных, сильных государств. Я очень хорошо помню, даже вот по личному ощущению, что еще в начале полномасштабной войны просто все-таки некие вещи менялись, но вот все еще я верила, ну вот Америка – это Америка. Вот Америка скажет, Америка поможет, Америка даст, нанесет удар, и все, всем хана. К 26-му году моя уверенность немножечко подубавилась, все-таки изменился и политический курс, пришел другой президент, и на сегодняшний день я вижу, что очень много экспертов и аналитиков пишут о том, как все-таки там, предыдущие там 248 условно лет, но если не перечеркнуть можно, то, по крайней мере, понизить вот этот уровень влиятельности Америки. С чем сегодня 250-летие отмечается в Америке, как вам кажется?
Вы знаете, все-таки Соединенные Штаты не всегда воспринимались как главная страна на Земле, вообще на свете, в истории, потому что проходили разные этапы. Америка была всего лишь навсего территории британской короны, потом была гражданская война за независимость. Ну, явно Соединенные Штаты, новый континент, не могли тогда мериться масштабом с британской короной, вообще с имперской Европой и так далее. То есть, по существу, для нее 19 век ознаменован, ну и конец 18-го, войной за независимость и гражданской войной. Вот. Когда в тот период уж точно не до мирового владычества было. Да? Царицей морей была Британия с ее мощнейшим флотом. Избавление от рабства. Это, кстати, был побочный продукт гражданской войны. Борьба-то шла между конфедератами и федератами. Севером и югом. Вот. И частью его было лишь уничтожение рабовладения. Тут много по этому поводу можно времени потратить на обсуждение. И только 20 век, парадоксально, да, вторая половина дал шанс, дал старт вот этому величию Америки. Предпосылки уже его были. Вовлечение в войну, несмотря на долгое сопротивление, Первую мировую войну Соединенных Штатов, зачастую опрометчивые видение последствий этой войны или вовлечение в эту войну Вудро Вильсона, это геополитическое изменение после Первой мировой войны, которое привело к тому, что США робко, но начали претендовать на оспаривание роли Европы как очага западной цивилизации. Он им оставался исторически, там, я не знаю, если хотите, биологически, географически, но вот перемещение в сторону куда западнее, через Атлантический океан, главных решений, процесс этот уже стартовал. И только Вторая мировая война, и я бы сказал, создание ядерного оружия именно в Соединенных Штатах. Не будем даже вникать, что это заслуга там, евреев, вывезенных из Германии, не в этом суть. Но да, они сделали свое дело. Америка стала главной державой. И эти 250 лет могли бы стать венцом этого могущества, если бы Америка продолжала оставаться очагом свободы, свободы вовне, что очень важно, понимаете? Быть страной для построения демократии для всего человечества. Это иллюзорное, часто, я бы сказал, чересчур амбициозная, претенциозная идея. Ей не суждено никогда реализоваться. Мир многолик, цивилизации и культуры сопротивляются универсализму, понимаете, и в том числе модели человеческого общежития как политическая демократия. Она вообще, эта политическая демократия, которая так ассоциируется с США, могла бы не быть вообще, не существовать в историческом масштабе. Человечество могло мимо нее пройти, понимаете. Вот такое общежитие, при котором отказ от иерархии и в пользу полиархии и, в общем, институтов, которые позволяют выбирать власть в самом широком смысле, отказаться от ее наследственности, от божественности власти, а превратить ее всего лишь в набор услуг, вот это большое достижение все-таки во многом США. Несмотря на то, что, конечно, у этого есть источник, это римское право, это античная демократия, которые за столетия, через средневековье, пройдя этапы, достигли высот после возрождения эпохи, тех, которые Европа, оплодотворив все это, весь этот опыт, создала предпосылки для либерального 19 века, века национализма, кстати, когда распадались, ну, предпосылки создавались распады империй, и государства обособлялись, и они нуждались в национальном государстве именно такой форме, потому что империи существовали как огромные метрополии, которые управлялись домами, так сказать, царскими и королевскими домами, которые управляли сателлитами, территориями вокруг. А обособление требовало выборов, требовало политической власти, которая формировалась на этих самых выборах. И вот в высшей точке они достигли, с точки зрения того модели, либеральной, безусловно, модели, потому что Вашингтон явил миру либеральную модель, конечно, это либеральный клуб. Да, это был пик, особенно последняя четверть 20 века, когда в соревновании между свободным обществом и марксизмом и распределительной системой на Востоке победила демократия. Удивительное дело, капитализм обошел распределительную экономику и социализм в ее самом сердце. И, казалось бы, Запад должен был воспользоваться плодами этой победы. Он вообще нахрен ей не воспользовался. Он вообще не создал предпосылок для той самой универсализации. Он почивал на лаврах. Америка не захотела создать вокруг себя широкий пояс этой самой демократии. Во всей Евразии. Зайти на часть Африки, да, создать опору на Ближнем Востоке полноценную, попытаться повлиять, изменить Юго-Восточную Азию и, прежде всего, Китай. Нет, они, в общем, такой цели не ставили. В какой-то момент победило ощущение вот этого детерминизма, о котором я много раз говорил, что рынок, победивший вот этот концлагерь, советский социалистический концлагерь с распределительной экономикой, с обязательным трудом, еще там много чем. Кстати, обожествление физического труда, что делают низкие культуры, кстати, в основном. Вот. И пренебрежение трудом не физическим, умственным. Это в том числе. Просто-напросто отказались от своей миссии. Добровольно отказались, они ее не понесли дальше. Они захотели просто обогатиться на этой победе. Просто стать богаче. Отказаться от армии, отказаться от безопасности, особенно Европа. Ну, Америка-то нет, а Европа-то точно. И Америка их убедила в том, что все будет хорошо, вы вот не дергайтесь, вам ничего не надо, мы вот есть, а вот восточнее, весь этот социализм, коммунизм мы победили, ничего не будет, не бойтесь Путина, не бойтесь других диктаторов, они не страшны. они закуклены, они, так сказать, ограничены капсулой, так сказать, вокруг. А вы можете себе позволить просто строить потребительский мир. Это была глубочайшая ошибка. И к своему 250-летию Америка подходит, по сути, беспомощной. Угрозы столь велики, они столь с разных сторон, и даже самых неожиданных, и даже изнутри самих Соединенных Штатов. Дело даже не в Трампе. Трамп, понятно, он продукт этих угроз, результат этих угроз. А так, как будто оспаривается самая основа демократии в ее самом сердце. В самой Америке ставится под сомнение ценность капитализма, частного капитала и его доминирования, да? Частного начала как главной ценности, институтов, формирующихся на выборах. Нет, говорят они. Должно быть распределение. Какое? А вот по квотам, женским, каким-то там узконетрадиционным. Вот давайте квотировать все. Не выбирать за таланты, за достоинства, за конкурентные преимущества. Не-не-не-не-не-не. Давайте вот каждому, блядь, вот по чуть-чуть. И эта идея стала доминирующей. И вдруг ей противопоставилась еще более худшая идея. А давайте в 19 век вернемся. Вообще вернемся нахрен в 19 век. Будем пиф-паф, достал ковбой, херак-херак-херак-херак. Право, политические институты, достижение, так сказать, общества свободного, выражение свободного мнения, не боясь, что тебя там отнесут к какой-то категории и отменят. Все это куда-то улетело. И я бы сказал, несмотря на празднество и на все остальное, ну, это, в общем, горьковатая отметка. И вообще никто не понимает, достигнем ли мы, достигнет ли США вновь состояние, при котором они будут примером, образцом, градом на холме, вот это статуя свободы, освещающей идеальный путь развития человечества, того самого человеческого общежития в виде политической демократии, и вообще устройства общества такого и так далее. Вообще никто не знает, что будет вообще с Америкой. Распадется ли она? Останется ли она такой, какая она есть в нынешнем виде? Поглотит ли ее пришлый элемент, мультикультурализм, казалось бы, раньше казавшийся основой создания этого общества, плавильный тигель, в котором, значит, все сплавятся, и возникает политическая нация американцы. А сейчас вообще непонятно, что там в этом котле варится, который, так сказать, в виде бульона на поверхность выносит противоречия, а никак не единство, никак не абсорбацию. Поэтому это горьковатая дата, не такая нам виделась Америка, и еврей Колумб, который открывал эту, значит, самую Америку, будучи крещенным, конечно, вот, вряд ли думал о том, что новый свет, который должен так уравнять людей, исходить из права людей, а не из иерархии, что придет к тому, что ему в этой рефлексии придется сожалеть о достижениях, отменять Колумба, отменять американских федералистов, стесняться былых успехов, в том числе, кстати, в ходе гражданской войны. Невероятный героизм продемонстрировали и южан, и северян. Южан ничуть не меньшей степени. Солдатов генерала Ли и так далее. И всего это теперь надо стесняться, обходить, потому что американские социалисты за это могут упрекнуть. Надо, знаете, скромнее праздновать 250 лет. Ну, как-то вот, знаете, по чуть-чуть, бочком-бочком. Всего стесняться. А вдруг что скажут? А вдруг что подумают? Поэтому и в международном масштабе, и в историческом, и в национальном эти 250 лет – это сложный этап нового света, стремящегося к абсолютной американской мечте, к такому земному парадайзу, путем высланным через тернии ада. Я бы так сказал.
Да, я напомню, что там Дональду Трампу очень многие отказали в принципе в том, чтобы принимать участие в празднованиях, потому что он президент, а и вроде как возле с ним многие не захотели даже находиться. Но и больше всего мне понравилось, вы знаете, что, естественно, там все президенты, лидеры правительств шлют поздравительные грамоты, ну или поздравляют Америку. Естественно, это сделал президент Зеленский, что, в общем-то, очевидно, но это сделал и Путин. То есть, по сути, Путин говорит: спасибо за Хаймарсы, спасибо за Абрамсы, спасибо за все, что вы сделали для украинской армии. Ну, то есть, это абсолютно парадоксально. Да? Это все равно, чтобы украинский президент поздравлял с избранием нового лидера Ирана. Да? Это невозможно. Но, тем не менее, вот такая конъюнктура. Единственное, что в чем вот прям публично сильно остается сильна Америка, это, конечно, военная составляющая, несмотря ни на что. И мы видим, что разведка в очередной раз тоже свое дело делает. Напомню, что о полномасштабном вторжении России на территорию Украины американцы знали, ну, практически вот до часа. Да, вот так вот они работают. И сейчас США предупредили Польшу, что Россия, возможно, планирует в ближайшие месяцы осуществить ограниченную военную провокацию, чтобы проверить готовность НАТО к реагированию. Россия готовит удар по Польше, скорее всего, дронами типа «Герань-2», «Герань-3», по объектам энергетической инфраструктуры и по военным объектам. Об этом сообщает разведка США. С одной стороны, Марк, ну, учитывая все, что мы с вами видели и знаем про Россию, первая мысль, которая приходит, этого быть не может. С другой стороны, все-таки, ну, это разведка США, хотя и Виталий Портников, например, частый гость ваших эфиров, он всегда говорит, что есть большая ошибка и разница между развединформацией и трактовкой. И вот поэтому эта трактовка не всегда бывает правильной и может подводить. Он чаще всего это приводит как пример войны Израиля и США против Ирана. Та была развита информация, ну и дальше что с ней сделали. Вот давайте разберемся, насколько может быть серьезной и правдоподобной сегодняшние предупреждения касательно Польши.
Да. Я читал эту статью The Telegraph, ее уже даже комментировал и так далее. То есть я ознакомился с этим всем. Причем я хороший в этом смысле собеседник, потому что, вы помните, я съездил в Эстонию, я честно все сделал. Что я говорю, Фегин дурак изображает, пиарится, зачем в Нарву поехал и так далее. Вот же дурак, да? А потом выходит Телеграф. Ну, потом я съездил и в Сувалковский коридор, и в Клайпеду съездил. Вот походил там, на границу походил. Посмотрел на участки границы самого этого Сувалковского коридора. Посмотрел. Все это на Делфи. Вышли два фильма, могут посмотреть. Там, по-моему, под 100 тысяч просмотров. Если кто интересуется, может... Ну, и мои эфиры с вами. Если вы помните, я что-то снимал на телефон. Там более профессиональный оператор снимал, так сказать. Там интереснее. А почему я это делал? Ну, потому что я серьезно рассматриваю такую угрозу. То есть я не посчитаю, что будет полномасштабная война, но я серьезно рассматриваю угрозу возможности вторжения Москвы. Начало агрессивных действий. Серьезно рассматриваю. Почему? Ну, потому что я и серьезно относился к потенциальной войне в отношении Украины и прогнозировал ее. Просто мне казалось, что он как-то побольше войск соберет. Не 200 тысяч, как он дважды гонял на границу в 2021 году. Так мне казалось. Вот. Но свои мозги никому не вставишь, или наоборот, его мозги не исследуешь пинцетом, что называется так, знаете. Вот, поэтому с этой точки зрения твердо судить о всех его намерениях и не можем, но мы как бы пытаемся следовать его логике, хоть она и зачастую абсурдная, иррациональная. И с этой точки зрения я увидел, что, да, скорее всего, с высокой степенью вероятности мы увидим некие гибридные действия. Кстати, они буквально сегодня, я боюсь соврать, сделали заявление, по-моему, Галузин или МИД, если я правильно понимаю, РФ, заявил-таки, я на кремлевском ресурсе это читал, извините, что я вот отвлекаюсь, просто я не знал, что вопрос в эту сторону зайдет, но они уже сегодня что-то заявляли о том, что страны Балтии, которые вот, имейте в виду, помогают... Ну,
предоставляют воздушное пространство типа для украинских дронов.
Да. Да, да, представляет пространство. Ну, а значит, представляет пространство. Оттуда же было заявление Совета Безопасности России о том, что, значит, на территории этих балтийских стран, в Риге там адреса называются, в Литве, в Эстонии, где помогают, значит, осуществляют работы по производству этих самых дронов, а значит, ну и так далее, да. Значит, и я думаю, что они готовят эту провокацию или операцию или диверсию, скорее всего, с высокой степенью вероятности мы ее увидим. Почему еще? А мы видели, помните полеты этих дронов 10 в Польшу? Ну, откровенно, это были российские дроны из Польши, и из Беларуси, извините, полетели в Польшу. Скажите, почему в Польшу снова не может прилететь, если в Жешу 10 штук прилетало? Один там за здание зацепил, еще что-то, ну, такое. Тогда люди не погибли. Почему это не может повториться? Ну, так, в принципе. Вот какая логика, что один раз они это делали, и второй раз они не могут сделать? Во что я не верю? Я не верю в полномасштабное вторжение со стороны Калининградской области. Я посмотрел, это невозможно, потому что Калининграда просто не станет. Ну, 200 на 100 километров квадратик. Дальше Балтика. Вот представьте, если обратно полетит в Калининград, дроны полетят. Что будет в Калининграде? Ну, это расстояние, это меньше, чем Беларусь. Ну, что там будет? Ну, что будет с Калининградом? Поэтому я не верю во вторжение, а тем более провокацию наземную или там с бронетехникой или с какими-то там человечками с территории Калининградской области или даже из Беларуси. Вот мне так не кажется. Хотя допускаю, что Путин пытался промять на такую тему Лукашенко. Я думаю, что это происходило. И все, что мы видели два дня на Валдае и прыжок в сторону Пекина, возможно, с этим связано. И я думаю, утечка специальная, сознательная в паблик американцев в этот The Telegraph и ряд других изданий, она этим вызвана. У них появилась информация, они ее дали, чтобы ее обнародовать. Ну и передали, видимо, полякам тоже. И сейчас какие-то нешуточные действия предпринимаются. Говорят, что вот НАТО, сегодня было тоже заявление, перебрасывает какие-то силы, готовятся в странах Балтии, в Литву, ну, видимо, в Польшу там и так войска масштабные, да, собственные вооруженные силы. Но перебрасывается и техника, и, видимо, ракеты какие-то, и дроны, видимо, перебрасываются для того, чтобы подготовиться к действиям Москвы. Поэтому я все-таки считаю, что у Путина нет таких резервов, чтобы по-настоящему вот вторгнуться. А вот совершить провокацию и говорить, это не мы, это вообще не пойми кто, то ли Беларусь, скорее всего, Украина на вас напала. У вас же конфликт сейчас там между Киевом и Варшавой. Вы же там в отношении выйдете. Это все украинцы по вам ударили. Да вы что, вы дураки, вы что говорите такое? Мы же вот перед нами ваши дроны, вот они, герани, вот все. Не-не-не-не, вот это вот, знаете. И пока. Да, то есть глум такой. Вот в такое я почему-то верю. Понимаете? На такое я считаю, что они сильно готовы пуститься на такое. А вот все-таки в наземную операцию, которая чревата, где уже глупо будет отрицать, это не мы. Ну, мне кажется, что у него яичек не хватит. Все-таки нет.
Да, это известная тактика, нас там нет. Да? То есть там кто угодно, зеленые человечки, но, значит, это не российские регулярные войска. Наш с вами скепсис, он обычно еще и связан с тем, что мы все-таки с вами каждый день анализируем, а что происходит в рамках российско-украинской войны. И здесь вот понимаешь, что на земле, как говорит Путин, да, откуда возьмутся резервы. Хотя снова-таки герани, любые дроны, это действительно тебе не нужно подходить даже близко к границе. Ты можешь из достаточно отдаленной точки эти беспилотники запускать. Но, тем не менее, это все-таки для наших друзей поляков был сигнал, и они с ним пускай делают, что надумают. Значит, сегодня главная тема, действительно, которую вы вынесли в заглавие, это «Путин опять всех победил». Я, знаете, только подумала, что очень жаль, что об этом не знают россияне, потому что они днюют и ночуют в очередях за бензином. Ну, да. Поэтому и выступление Путина могли не пропустить. Тем не менее, начну я с важной новости. Она еще пока что не обросла подробностями, ну вот невозможно ничего больше насобирать. Тем не менее, власти Белгородской области сообщают, что вооруженные силы Украины сегодня нанесли самый большой удар по Белгородской области за все время войны. Серьезно повреждены объекты инфраструктуры, нарушено водоснабжение и электроснабжение в том числе. То есть о масштабах заявляет сама российская власть. Тем не менее, несмотря на то, что происходит в тылу, что представляется нам действительно важным, все-таки Белгородская область вроде как часть Российской Федерации, проблемы с НПЗ, снова нанесенный удар по Ленинградской области, Путин выходит на брифинг рассказать о военных успехах. Да, ну и в частности о Константиновке, которая снова-таки будет, наверное, невероятно греть душу всем россиянам. Значит, Путин что сказал? Он прибыл на один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск заслушать доклад Герасимова о великих победах. Значит, начальник штаба не подвел, все как положено, снова взял Луганскую область, ну, только в третий раз в этом году, можете посчитать, сколько раз за 4,5 года. И дальше, значит, самое интересное, это взятие Константиновки. Единственное, что, как отмечают украинские эксперты, к сожалению, ничего не сказано про малую Токмачку. Судьба ее так и неизвестна в контексте российской армии. Сегодня же российская армия, представители руководства предложили на 6 июля через два дня огласить перемирие на 6 часов с тем, чтобы как будто бы забрать тела погибших украинских военных, ну, наверное, россиян в том числе, да, и не стрелять. Только вот непонятно. Я не военный эксперт, но я не понимаю, как Россия может не стрелять по Константиновке, если они ее взяли. Получается, что они и так не стреляют. Президент Зеленский говорит, ну хорошо, если Константиновка ваш, то давайте встречаться в Константиновке. Да, Путин приезжает, и приезжает Зеленский. На что Песков заявил, что нет, знаете, Путин все-таки от Константиновки отказывается и не приедет. Что нам нужно самое главное, Марк, как вам кажется, знать от этого выступления Путина, где военные победы, безусловно, очень важны, очень. Но, мягко говоря, когда у тебя, простите, я забираю ваш хлеб, но когда у тебя жопа в тылу, то да, тебе вроде как чем-то другим нужно было бы заниматься. Неужели вот эта ложь должна перекрыть проблемы?
Ну, первое, это абсолютно пропагандистское мероприятие. В нем нет содержания никакого. Это все отрепетировано, отрежиссировано, показано. Я думаю, это проходило где-то в Подмосковье. Вы видели, как они натянули этот, вот эти листочки, вот эти из тряпок и так далее, показать какой-то блиндаж. Это прям вот где-то прям, ну, вот прям... Да, вот где-то между Константиновкой и чем-то. Это где-то в Подмосковье. Это антуражная такая, значит,
студия Москва.
Там, знаете, вот как эти геи так это мажут это перед боем. Маска-то. Ну, я без всякого. Я к тому, что это фильм такой голливудский. Там вот это. Вот. Поэтому, значит, он изображает. Значит, одевает форму какую-то псевдо, это на самом деле не военная форма, не пойми что, такая пошитая для него персонально. А для чего все это нужно? Показать, что да, бензина нет, да, завтра хлеба не будет, послезавтра гондонов не будет, не будет. Будете на сухую, как говорится. Но зато мы же, я же вот вам, вот Константиновку же взяли, а им еще бензин, вам Константиновку взяли. Взяли, не взяли, неважно. Вам же показали все. Что показали? Ну, вы бункер показали. Бункер показали. Герасимов же доложил? Доложил. Все, все, победа. Какой бензин? Какой тебе нахер бензин? Ты пить будешь этот бензин? Я повторяю, это было точно где-то в районе Подмосковья. Ну, где-то они соорудили полигон, парк Патриот или где-нибудь. Ну, я не знаю, ну, что-нибудь придумали там это вот, экибаны разложили, вот. Для чего это нужно? Ну, чтобы сбить этот вот негативный фон от ударов Украины, хоть неважно, по Белгородчине или по заводам и так далее. Ты должен что-то продать, дай что-нибудь. Дай, чтобы морально компенсировать этот вот уязвление, этот ущерб от того, что страдает русский обыватель. И вот им показали эту картинку. Ее могли бы не показывать. Они эту Константиновку несчастную уже 10 раз взяли. Ну, действительно, это же резонная ловушка, когда... Зеленский говорит, ну погоди, ты мне говорил, заходи в Купин, заходи, хер ли ты у этой Стеллы, заходи. Так то же самое тебе в Константин, ну заходи в эту Константиновку, давай там встретимся. Зеленский может туда приехать, а ты туда не можешь приехать. Ну это же нелогично. А где ты? А у меня дела, я вот там это, отдыхаю. Или там, не знаю, где-то, в общем. В другом опасном месте, в районе Подмосковья. И с этой точки зрения я считаю, что никакой нагрузки это не несет. Да, бои за Константиновку идут. Да, это совершенно тяжелое положение. Оно давно там тяжелое. Но, понимаете, уже близко к середине лета. И если за лето они даже Константиновку не возьмут, то это будет выглядеть как полный провал. Да, в Константиновку где-то, видимо, пополам или где-то. Ну и бои идут самой Константиновке. Это правда. Но Константиновка в полном смысле не взята. Значит, есть районы, где идут просто бои, где эти районы остаются за украинскими войсками. Понимаете, если бы я не был в Константиновке, можно было говорить, ну, вот он выдумывает, водит там носом по карте и так далее. Нет, я там был. Я там был много-много раз. Понимаете? Я там был в 23-м году, я там был в 24-м году. Я был в Константиновке в 25-м году. Как бы, почему я не могу судить о том, какая там ситуация и что там происходит? Почему? Я могу об этом судить. У меня даже записано был там небольшой кусочек интервью, ну, не интервью, мы побеседовали просто на камеру с бойцом полка Калиновского, с парнем. Ну, я не знаю, кто смотрел, кто нет. Мы там с Адрианой Кучер были вместе. Я в Краматорске ночевал, это, по-моему, 24-й год был. В Северске тогда мы были. Тоже вот, ну, объезжали Донецкую область. Поэтому она тогда-то была все развалина, это Константин. Если кто помнит, этот район школы, вот, где все и так все было, бим-бам-бам. А Константин – прямая дорога на Бахмут, чтобы все понимали, что это такое. Прямая прям дорога, как кишка такая, через Часов Яр. Там 5 или 6 километров. Чтобы понимали масштаб расстояния. Это все рядом, от Бахмута, понимаете? И вот они от Бахмута все это Константиновки идут. Все идут, и идут, и идут, и идут, и все идут. То есть я к тому это говорю, что даже если будет взята Константин, даже если они за лето возьмут Константин, дальше-то что? Дальше будет Краматорск. Ну, там, Дружковка, Краматорск, там, Славянск. То есть это все мыло-мочало, начиная сначала. А сколько они положат? Ну, просто интересно, сколько они положили и сколько положат еще? Тут же новые цифры появились. Соотношение там на 8 погибших россиян, один погибает украинец. Я слышал хуже даже цифру, там на 5 к 1. А если 8 к 1, представляете, чудовищность этого всего? За 8 российских солдат погибает один солдат ВСУ. Ну, правильно, тогда вы... Они убьют еще 1100 за какую-нибудь Дружковку уложат. 1150 за Краматорск уложат, потому что он больше просто. Я просто исходя из масштаба. Хотя Краматорск там, ну, ближайший. Славянск вообще такой, ну, крупный город. Да, я вот был там вот буквально. В октябре был. Вот. И в феврале был в Славянске. Есть кто смотрел, в этом феврале 26-го года, где я записывал ровно годовщину четвертую войны, там тоже стендап делал. Там снежок лежит, есть кто посмотрит у меня в моих в социальных сетях, и в Инстаграме, и так далее, вы все это увидите. И в Телеграме это было. То есть они угробят еще так добрых, я не знаю, 500 000, наверное, чтобы занять эту неоккупированную часть Донецкой области. Готов ли к этому путь? Да, конечно, готов. Почему нет? Именно как пропагандистское мероприятие это надо воспринимать. Почему? Потому что то, что продают, это фуфел, это от жилетки рукава, дырка от бублика, понимаете? Еще раз, Константинку могут взять. Могут. Какой ценой? И как долго? И что это изменит? Вот вопросы, на которые надо давать ответ. И Зеленский так или иначе отвечает именно этим. Но если ты берешь это все, если ты... так давай встретимся. До конца лета он будет ее брать. Да. И может быть даже возьмет. Еще раз повторяю, Покров взяли, могут взять Константиновку. Откройте карту, посмотрите, что это в масштабах всех остальных населенных пунктов, больших, малых городов, региональных центров и так далее. Что это Константин? Ну да. Если класс сейчас объявить мобилизацию, это пусть русские послушают, обыватели, которые сейчас стоят в очередях. Вместо того, чтобы драться с друг другом, деритесь, дураки, с властью. Чего вы друг друга пиздячите этими канистрами? Идите нападите на областные администрации, идите на Кремль с этими канистрами. Эти дураки друг с другом дерут. Завтра вас и этого с канистры, и этого мудака отправят на единый фронт, где вы поляжете где-нибудь те 500 тысяч, которые они собираются собрать в мобилизации, в районе той же самой Константиновки. Ну, чуть дальше. Вот и все. Но мозга не хватает. Ну, или смелости не хватает. Кому как нравится. Поэтому воспринимать все, что делает Москва, это отыгрыш. Отыгрыш, чтобы... ощущение ужаса, которое действительно пребывает в сознании какой-то презрядной части российского общества, чтобы он не был абсолютным. Чтобы он не вызвал желания какой-то реакции на это, на все. Что жизнь катастрофически необратимо изменилась. И ровно для этого как бы им дают вот товарища в лепестках, знаете. Ну, разве что не в перьях он выходит там, в какой-то такой бутафорской военной форме. Который на нем сидит, как мешок. Никаких других причин здесь нет. Вот и все.
Есть еще один отыгрыш, он еще более болезненный для нас. Одно дело заявлять в качестве пропаганды о взятии населенного пункта, другое дело это каждый день, каждый день по много раз воевать гражданских. С одной стороны, кто-то со стороны скажет, ну, слушайте, это война, и так бывает, вот жестокий враг. Да, но к этому невозможно привыкнуть. Мы с вами в прошлый раз вспоминали, естественно, Киев, 30 погибших, 10 до сих пор пропавшие без вести, а это означает, что, ну, естественно, мы просто говорим, что 40 убитых, да, 40 плюс. Каждый день суммы. Наши зрители мне пишут, они просят, говорят, ну вот скажите о нас, нас стирают, нас убивают, использование кабов. Я говорю, ну, понимаете, что это же у каждого города просто свои особенности. До нас достают баллистикой, мы дальше. Сумы приграничный регион, по вам кабам. Харьков, Харьковская область – это дроны. И каждый раз мы видим прицельно убийство гражданских.
Да.
Не нужно рассказывать о том, что, не знаю, там, ракета зацепилась за дом. Нет, подождите, ну у нас же ракеты почему-то не цепляются за дом, они же почему-то и летят в НПЗ. А да. Эти НПЗ тоже окружены так или иначе где-то за жилой постройкой. Но мы же не города обстреливаем. И Путин в этом же своем театральном выступлении в ТЮЗе, он же как бы, я там даю, значит, там приказываю продолжить обстрелы. Эта тактика к чему должна привести? То есть ясно, что обстреливают для того, чтобы нас деморализовать, для того, чтобы заставить сдаться. Нам больно, я бесконечно говорю, что ну, невозможно пережить, когда родители раскапывают своих маленьких детей из-под завалов. Это невозможно. Но я, честно говоря, за все эти годы еще не видела, чтобы эти родители или кто-либо другой в Сумах, в Каркове, в Запорожье, в Кривом Рогу, в Херсоне говорили о том, чтобы сдаться. То есть такая боль, она все-таки еще больше, она умножает ненависть и она умножает желание бороться и мстить. Так вот, к чему может привести вот этот виток эскалации по количеству жертв, как вам кажется?
Ну, смотрите, первое. Безусловно, это целенаправленное убийство гражданского населения. Безусловно. Понимаете? Хотя бы потому, что они лгут. Они говорят о том, что только военные и военная инфраструктура являются целями этих дистанционных обстрелов. Конечно, нет. Конечно, он прямо отдает приказы убивать дома, там, вот, давайте там. Ну, и вряд ли он сидит и прям вычерчивает цели, но они обсуждают, и он говорит, да-да-да, давайте так. Тут домик, там домик, сами выберите, куда долетит, так сказать, и так далее. А почему? Ну, все равно он же не верит в то, что люди в Украине не готовы сдаться даже такой ценой. Он считает, что надо закошмарить, нужно посеять страх, посеять ненависть к собственной власти, что вот она не в состоянии прекратить это все, но украинская власть, мы будем честны, не может остановить российскую агрессию путем, там, я не знаю, сдачи, там, объявления поражения или так далее. Ну, просто она хочет спасти, защитить своих людей, но она не в состоянии это сделать, потому что не все ракеты можно остановить, не все можно сбить. Для этого это просто военное несчастье такое. И что с этим делать? Понимаете? Безусловно, и, конечно, Путин, как военный преступник, сознательно убивает массово гражданское население Украины. Никто не должен по этому поводу питать иллюзии. Я к тому и отсылаю. Помните, в 22-м году еще дискуссия. Сказать, помню, Венедиктов, еще кто-то говорит, но это вы же понимаете, это сопутствующий ущерб, он же не хотел, просто ракету тут не туда, как бы ее сбили, кусочки полетели. Что, 4,5 года вот так это все происходит? Не туда все 4,5 года летает? Что, правда, кто-то верит в такое? То есть не понимают суть этого человека, людоеда. Ну, она именно такая. Он действительно верит в то, что население должно взмолиться, взвыть и потребовать от власти, от собственной, соглашайтесь на любые условия. Они так это и обсуждают. Да-да-да, вот мы будем, вот, а 30 тут убили, там 40 убили, 100 убили, там 1000 убили. Ну и глядишь, там уже население, которое боится, конечно, хочет жить. Опять же, погибают дети, там вот эти кадры, где мать раскапывает собственного ребенка уже мертвого. Значит, мальчика, по-моему, где-то я вот видел. Вот это. Ну, конечно, он на это рассчитывает. Он же хочет выиграть, как он говорит, эту войну. Довести все цели СВО до выполнения, до осуществления. А оно не получается 4,5 года. Ну так давай еще убьем, давай нахер, бля. Вот ты. А потом что? Это сильно отличается от того, что говорят эти его пропагандисты, все эти педерасты вот эти, которые, значит, вот это вот все. Они что, раз другое что-то говорят? Они говорят, надо убивать. Не надо бояться. Вот давайте атомные бомбы, а давайте вот, чтобы все сгорели, и живые, и то есть и маленькие, и большие, и, так сказать, взрослые дети. Он считает, что он соответствует этим настроениям. Или они соответствуют его настроениям. Мы это констатируем, чтобы, знаете, иллюзий не было. Когда, ой, ну, как бы война, она вот издержки имеет. Нихуяшеньки. Ничего такого. Это все делается целенаправленно. И рассчитаны эти попытки объяснительные для дураков. Что здесь можно сделать? Ну, это видно украинскому руководству. Оно лучше нас всех знает. Оно понимает. Но делает она то, что делает, то, что говорит Зеленский. Если вы войну не остановите, учтите, мы вам сделаем ответно еще хуже, еще больше. И веришь, они же должны верить в то, что это действительно будет. Понимаете, и крылатые ракеты, и баллистические рано или поздно ракеты, и дроны. Все это полетит на голову россиян. Какие еще здесь могут быть варианты? В принципе, какие? Вот когда мы говорим, война придет в Россию. Ха-ха-ха, никакая война не придет в Россию, Украина не в состоянии. Ой, вы знаете, бензинчика нет. Ой, вот заводы горят. Еще раз хочу, пожалуйста, отнесите мои слова в сейф, получайте процент. Будут гибнуть гражданское население в Российской Федерации. Будут гореть российские дома. Если война не остановится, дойдет именно до этого. Москвичи будут умирать. Я не знаю, какими еще словами это еще сказать. Они сейчас опять говорят, да нет, такого не будет. Ой, да нет, это. Бензина просто не будет. Еще раз повторяю, война дойдет и до этой точки тоже. Если она не остановится, если ее не остановят, это будет обязательно. Будут сотни погибших москвичей. Просто людей будут гореть под ударами ракет, дронов и так далее. Ну, если не верят, ну, давайте подождем, посмотрим, чем это кончится. Вот и все. А с этой точки зрения, да, я считаю, что война, она затронет и другие элементы, целей, вот, которые вовлечено будет в большей степени гражданское население. Никаких не надо питать иллюзий. Это точно будет. Хотят украинцы этого, не хотят украинцы этого. У войны свои законы. Вот надо понять, что у войны свои законы. В какой-то момент уже никто на это не... Даже Зеленский на это влиять не может. Ну, вот он хотел бы, а уже не может. Бац, и ракета взорвала дом в центре Москвы. Сопутствующий ущерб. Мы же вас предупреждали. Вам же говорили. Остановитесь. Нет, у нас такого никогда не будет. Ну, хорошо. Окей. Что тут можно сказать?
Как говорит нам Всероссийский центр изучения общественного мнения, он же ВЦИОМ, значит, они фиксируют сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Путина. Там, правда, как и всегда, в середине речь идет о там, 3,5 пункта, то есть условно там 79 или 78, ну вот там отнимаем мы эти 3,5 пункта. Но мне кажется, что суть в том, что показать правдивые цифры, как мы знаем, ни в целом, ни другая социология не может, если они хотят продолжать жить и работать в России. Но, тем не менее, топливный кризис, который распространяется по российским регионам, конечно же, влияет на отношение к власти в том числе. Вот эти вот QR-кода, талоны, драки, которые вы вспоминаете, и не только. Значит, я скажу честно, что мне приносит огромнейшее удовольствие наблюдать драки на бензоколонках, на АЗС. При том, что если они там радуются и пишут в социальных сетях, ну что там, киевляне, вы умылись? Да, мы умылись. Слезами, кровью, мы умылись абсолютно всем. Но мы сочувствуем и сопереживаем. Когда вы говорите про чужого мальчика, которого мама достает, мне невероятно больно. И так абсолютно всем украинцам. В России все не так. Я очень надеюсь, что мы как раз никогда не будем похожи на россиян в этом плане, чтобы друг друга уничтожать, чтобы друг друга бить на этих заправках и не только. Так вот, на фоне недовольствия тем, что происходит, мой вопрос, наверное, не столько касательно этих цифр, потому что, ну, вы правы, вы уже сказали, да, что они же не пошли на Москву, они дерутся друг с другом. Но мне интересно, россияне такими были всегда или они такими стали? Это какой-то эксперимент временем правления Путина или это всегда они такими были, потому что я сразу вспоминаю какие-то сталинские времена, доносы, желание отжать соседскую комнату, соседскую квартиру и все остальное. Ну а сегодня действительно, то есть по сути, наверное, я так предполагаю, россиянин россиянину на заправке не враг. Но когда ты бьешь женщину, или когда вы просто деретесь, или когда ты там крадешь этот бензин у соседа, то возникает вопрос, а может быть тебе, в принципе, не принципиально кого ненавидеть? И неважно, украинец ты или нет, они будут и своего уничтожать вот точно так же, просто главное, чтобы там своя шкура, свой зад как-то был в комфорте. Вот что сейчас происходит с теми людьми, среди которых вы когда-то жили?
Вы знаете, я ведь, как и многие из тех, кто состояли в антисоветских движениях, я со второй половины 80-х состоял в антикоммунистических организациях, в Демсоюзе, в Народно-трудовом союзе, был участником первого съезда «Демократическая Россия». Всех съездов, где я только не был, боже мой, во всех организациях. Сначала мы с коммунистами воевали, потом начали воевать с путинистами, то с спартократами, то уже хер знает. Вы знаете, я прошел все стадии иллюзий. Мне казалось, что 90-е годы, вот освобождение от коммунизма, от всей этого морока, а я антикоммунист, я ненавижу коммунизм, шире я ненавижу левых, я ненавижу любые их реинкарнации, в общем, и так далее. Я отличаю цивилизованных, современные европейские социалистические и социал-демократические партии от левых как левых. Мы всегда говорим об ультра в большей степени. Да? Вы знаете, мне казалось, есть надежда на исправление. И я таких людей застал. Честно скажу, вот люди, недовольных коммунизмом. Причем это были разные люди. Это были не обязательно интеллигенции. Я помню, вот к самый конец 80-х, самое начало, ну, 90-й год, там, 80-х, были работяги такие, знаете, которые, да, коммунистов надо, говорит, вешать. Вот, были, ходили на наши митинги. Да давайте их всех перевешаем нахрен. Сейчас лопатами, нахуй, киянками, китменями забьем вон, и кровище пусть течет. Надоело, вот не хотим. Вот хочется, так сказать, освобождения и так далее. Какая-то часть, она еще веровала в то, что с освобождением от этого морока 70-летнего, ну, как бы, в общем, что-то изменится радикально. И сознание людей тоже. И как-то оно все это улетучилось, и к приходу Путина уже стало понятно, что не получилось, но степени обреченности никто не осознавал. Степени, вот что дойдет до вот того, через четверть века. Слушайте, когда Путин появился там в августе, будем считать, август 99 года, мне было 28 лет. Он стал премьером. Его назначили с главы ФСБ. Его в августе назначили 99-го. Я много раз рассказывал эту историю. Я в этот момент в Испании находился. Вот. И мы так сидели, выпивали что-то там с мужиком. Он говорит, да, вот Путин. Честное слово, я отвечаю. Я сказал, что ну, это какой-то Мудилкин, потому что, ну, что он ни кожи, ни рожи вообще, хер знает. Просто предыдущий, понимаете, Примаков был, ушел, Черномырдина поставили, ушел, этого Степашина поставили, ушли, понимаете. Ну, думал, ну, какой, ну, ты посмотри на него. Ёпты, ну, вообще, ну, молотком ударить, это жалко. Видишь ты, как оно повернулось? Вот мне не верилось, что он так задержится. Вот не верилось мне. Я считал, что это какая-то временная заплатка. Но было бы все просто объяснить одним Путиным. Сказать, ну вот, вот Путин все изменил, он вот такой. Нет. Нет. Это в народе русском присутствовало. Они жаждали нечто подобного. Совпало ожидание с приходом вот такого персонажа, ну, которого Ельцин сам и поставил. А, народ, ты просишь? Ну, я вам сейчас подберу такого. Он не выбирал между там Буковского и Немцова. Он выбирал между вот такими. Нашел. Поставил. Понимаете? Нравится мне сейчас, когда начинают сожалеть, там еще что-то. Ну, известно мое отношение. Я его полностью изменил к 90-м, в смысле, к власти. Не к обществу, а к власти. Потому что Ельцин за всю ответственность и несет. Он его, этого Путина, и поставил. И сошел в могилу, так и не сказав, что простите, каюсь, выбрал вот это чудо-юдо, и вот я вам теперь усуропил это все. Так что памятника Ельцин не заслуживает никакого вообще. И музей его никому в Екатеринбурге снести к чертовой матери. Никому он не нужен, потому что то, во что все превратилось, это и его вина. Но мы должны сказать, что и народ, в общем и целом, сознание это пронес. Ведь в Советском Союзе, ведь и украинцы тоже они таким были. И стучали, и так далее. Чуть по-другому. Да, и на окраинах иначе это работало. Но все-таки тоже было. Но они смогли из себя это выдавить. За 35 почти лет пребывание в независимом состоянии, они из себя это исторгнули, изжили, избавились и от коммунизма, и от всего этого наследства, и от всего этого морока, смогли себя изменить. Вот они перестали драться канистрами, а эти продолжили. Советский человек, он же такой и был. И вот эта мордочка совковая, она опять вылезла. Казалось бы, народилось уже новое поколение, даже при Путине. Есть люди, которым по 26 лет, он родился, когда Путин пришел к власти, вы представляете? Да, а ему уже 26, он в ум вошел уже лет как 6 должен, или 7, там, с половозрелого возраста. Но, видимо, оно вот реинкарнируется от состояния, почти на уровне ДНК. Вот они такие. Им обратить свой гнев против власти дороже, чем как-то коммуницировать друг с другом. Испытать эмпатию к такому же, как ты. Вы в этой беде вместе, вы одинаковые. Против вас один субъект – это власть. А они не способны этого понять. Для них вот это, как вы говорите, агрессия, направлена хоть куда, хоть кому, хоть к украинцу, хоть к соседу, это их естественное состояние. Мне бы хотелось бы сказать по-другому. И есть такое ничтожное меньшинство, которое не такое. Есть в России. Оно есть. Неправда говорить, что все 100% такие. Не все 100%. Есть. Они по тюрьмам эти люди. Они в эмиграции частично эти люди. Они прячутся эти люди. Ушли в эскейп. Да, внутреннюю эмиграцию, так сказать. Да пропади вы все пропадом. И так далее. Они есть. Есть. Но они не отражение всего народа. Вот об этом надо честно сказать. Большая часть населения России рада концлагерю. Вы посмотрите, я поехал в Калининградскую область, фотографируюсь у двух погранпереходов. Говорю, вот там концлагерь. А в чем я не прав? В чем я? Вот мы с вами знаем, на Псковщине парню дали сколько? 16 лет за то, что он перевел девушки, значит, бывшие там на отца, на помощь в Украину. Бывшие девушки перевел там какие-то 20 копеек. Они им дали 16 лет. Айтишник какой-то вернулся в Псков, его херак-херак, 16 лет. Ну, что, в интернете, посмотри, он у Ходорковского там в, значит, записях, вот на канале, посмотрите, он прям перечень ведет на Ходорковский лайв, значит, кого-то там дикие истории, там дикие, вы почитайте, там сроки такие, которые Сталин даже не снились, там 20 лет, фу, вот так дают, ну, ладно, там таким, как я, 11 лет дали, сейчас следующий срок, ну, мне-то ладно, они могут меня там расстрелять, вот, я во Франции посмотрю на это. Но я к тому, что... А люди-то это воспринимают нормально. Они не считают концлагерь. Так вот, они комментировали у меня, там рука устала банить. Там у меня люди занимаются, банят. Пишут, что вот вы, проклятые иуды, предатели. Мы тут в раю живем, а вы нам завидуете и так далее. Бараны, идиоты! Вас ебут в жопу ломами. Вы не понимаете этого? Нет, они не понимают. Они не понимают. Ну, там боты, понятно. Само собой, это святое, без ботов куда? Они не понимают, что это концлагерь, самый настоящий. Они искренне считают, что у них там все отлично. Что у них замечательно. Как же я буду по-другому считать, когда вы задаете вопрос, действительно ли они генетически к этому всему расположены? Ну да. Ну получается-то так. Я бы рад бы по-другому сказать. А какие я аргументы приведу? Что мне сказать? Они с дрекольями пошли на Кремль? И я сказал, ну вот же, вы видите, как в Иране, вот, ну хотя бы как-то, чего-то где-то. Нет, нет. Они будут друг друга мочить канистрами. В очереди. Баб там, я посмотрел какой-то ролик, показали, бабища какая-то пошла там, значит, оплатила. То ли она в туалет пошла, то ли пироженку себе выбирала, я не понял. Ну заправка вроде типа заправила. Так они забежали, начали ее, значит, это... херачить за то, что она долго по времени вот пошла, значит, кофеек выбирает. Ну, я не понял, что это там мелькнуло, у меня времени нет. Ну,
просто дрались, да, у нее в руках пистолет, и там на нее, значит, там, ну, пистолет заправочный, и там, да, значит,
что такое? Это вообще нормальные люди? Вообще это ужас какой-то, понимаете? Ну, естественно, конечно, если бы это все вылилось в то, что они сказали, а вот это нас Путин вот так вот дает, давайте Путина прям вот и как бы его пилой распилим, вперед, товарищи, все, мы что ж друг друга? Я ничего не вижу подобного. Вот был Лунин, хорошо, вот этот Лунин, который и так пошел к царю пожаловаться на бояр, да, стандартная история, как я уже приводил, повесть капитана Копейкина почитайте, или там уж я не знаю, помните, Левша говорит, вот к царю пойду, там он не те, говорит, эти... Байки вот этого, ну, все, левша Лескова. Это вечная история. Пойду к царю, пожалуюсь. Царю пойду, пожалуюсь. Ну и что, и где ваш этот Лунин? Вы же говорили, что вот 10 миллионов просмотров, сейчас все выйдут за этого Лунина. Кто-нибудь вышел за этого Лунина? Военные, гражданские, воронежцы. Чего вы? Он же ведь он хотел сказать, по зинданам, значит, по зинданам. Мясные штурмы бросают. Ну и что, кто-нибудь вышел? Кто, за кого? Вот это, знаете, у них песенка у националистов таких доморощенных. Русский русскому помогай, русский русского выручай. Ну и что, сильно русский русского выручает? Сильно или нет? Ну, просто интересно. Ну, давайте это вот прям так и скажем. Что мы тут дурака-то валяем? Нет. Никто никого не выручает. Они друг другу будут. Вот эту бабу с кофе, там, с пистолетом будут херачить ее. А я не удивлюсь, завтра уже будут бензином поливать и сжигать людей будут. Вы еще и такое увидите, вы погодите. Констатация здесь следующая. Да, мы столкнулись с феноменом в 21 веке того, что выбравшись из-под развалов этого коммунизма, советский человек со сформированным сознанием, сейчас он себя называет русским, россиянином, неважно, дело же не в определениях, он остался тем же самым. Хотя шанс, как у других народов, и у украинцев, и у балтов, и у, значит, молдаван или там других, шанс был. Но шансом этим не воспользовались. А превратились в то, во что превратились, то, что мы сейчас наблюдаем. Вот какой вывод.
Сожрите друг друга. Мы болеем сразу за все команды, которые между собой дерутся и на заправках, и недовольны властью, и не только. Даст Бог, пока об этом еще очень рано говорить, но, может быть, эти удары, этот дефицит, который должен дальше только усугубляться, может быть, это приведет к народным волнениям. Да. Я уже не знаю, это пойдут на Кремль или нет, но пускай вот то, что происходит сейчас, нас тоже вполне устраивает. Друзья, на этом будем завершать на сегодня. Как всегда, молниеносно проносится наш час. Я надеюсь, что если вдруг вы отвлеклись и не поставили нам еще лайк, то сейчас самое время для этого. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы неустанно вас к этому призываем, потому что верим, что, пополняя ряды наших единомышленников, наших подписчиков, вы, в частности, и наши информационные ресурсы, естественно, делаете сильнее, и нам проще работать и проще противостоять российской пропаганде. Комментируйте наш сегодняшний эфир. В конце концов, там мы как-то вот эмоционально даем оценки тому, что происходит в России. Вы можете точно так же поделиться своими взглядами. Ну и, естественно, мы благодарим наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, в том числе, что вы нас и смотрите, и слушаете. И напоминаем вам, что если у вас возникают какие-то проблемы, выехать из России мы не поможем, восстать против Путина мы не сможем, но, по крайней мере, побороться за свободный доступ к информации, что невероятно важно, мы можем, в частности, с помощью VPN.
Да. Ну, если нас кто смотрит из России и использует наш VPN или какой-то иной VPN, или может передать кому-то эту информацию о существовании Фейгин VPN, или уж, я не знаю, в крайнем случае купить кому-то этот Фейгин VPN, то такая возможность есть. Есть ссылка в нашем чате на Фейгин Live.net, на сайт, ну и как и на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, где можно подписку приобрести на Фейгин VPN. Вот, нам очень важно и очень нужно, чтобы вы распространяли эту информацию. Нам важно, чтобы зритель не уходил с нашего канала, поскольку в России это еще блокируется, а, повторяю, VPN все-таки в большей степени предназначен именно для россиян. Подписка на этот VPN, она недорогая по нынешним временам-то, но дает вам эту возможность постоянно этот доступ иметь, и во всяком случае уж точно вы узнаете что-то очень важное из эфира, подобного нашему. Наверное, из других каналов тоже, и при наличии VPN вы можете смотреть все, что угодно, пользоваться для коммуникации мессенджерами, которые также недоступны в России, но так или иначе другого способа нет. Еще раз хочу это подчеркнуть. Так что ждем, что вы будете Фейгин VPN приобретать. Если у кого какой-то другой VPN, и он вас не устраивает, переходите на Фейгин VPN. Если, так сказать, вы имеете маленькую подписку на месяц, продлевайте ее сразу. Другого пути, повторяю, нет. Всем спасибо.
Абсолютно точно, да, и это то, что гарантирует вам то, что вы сможете смотреть, слушать то, что вы любите, не только наши эфиры, наши в первую очередь, но и все остальные, да, которые вам помогают разбираться, что происходит сейчас в мире и в рамках российско-украинской войны в том числе. Друзья, спасибо большое всем, кто был с нами этот час, кто нас смотрел и слушал, кто поддерживал. Напоминаю, что в понедельник вечером мы снова встречаемся в таком же формате, будем наблюдать за тем, как постепенно будет Марк Фейгин все темнеть и темнеть, посмотрим, где будет этому предел. В любом случае, мы всех призываем к нам присоединяться. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. И спасибо Марку Фейгину, и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгина, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгина и телеграм-канала Фейгина. Это я дочь свою вожу, так сказать, ее макаю. Она очень любит воду, так что и покрыло.
Я просто, я, знаете, когда на вашем фоне, как будто бы я из подземелья не выхожу. Но я исправлю это.
Ну да. Ну, увидимся скоро. Всем пока.